Разница заключалась в том, что Саня теперь был взрослым, успел болезненно пережить расставание с музыкой навеки, навсегда. И теперь оказалось, что после разлуки любовь стала только глубже. Его дарование, пролежавшее на дне, после десятилетней спячки пробудилось и рванулось вверх. Скучноватая детская сольфеджио обернулась увлекательной наукой об устройстве музыки. Несколькими годами позже Саня был уверен, об устройстве самого мира рассказывала тогда сольфеджио простенькими словами в самом первом приближении. По полтора часа дважды в неделю Саня проводил у Юрия Андреевича. Писал сложнейшие диктанты, делал бесконечные упражнения, развивающие музыкальную память и грамотность. Юрий Андреевич играл на фортепиано, а Саня определял на слух отдельные интервалы и аккорды, их последование с переходом из одной тональности в другую. Снова пригласили Евгению Даниловну, и она вырвала для Сани 2 часа в неделю из своего тупого графика. В ту пору она растила вундеркиндов. Не менее 10 ее выучеников прославили впоследствии ЦМШ. Знаменитая преподавательница, нацеленная на создание суперисполнителей с покалеченным Саней, только драгоценное время теряла, но в этом поколении подруг Анны Александровны и речи не могло быть о том, чтобы отказать родному, пусть даже и вовсе бесперспективному ребенку. В конце концов, справившись с новой аппликатурой, учитывающей 2 покалеченных пальца, Саня выучил очень хитроумно составленную программу, венчало которую исполнение Чаконы Баха в обработке Брамса для левой руки. Анна Александровна в тот год продала остатки драгоценностей, бриллиантовые серьги и подвеску на оплату уроков. Саня летел на занятия, как на любовные свидания, да и Юрий Андреевич был увлечен новым учеником. Тот хватал все на лету, иногда задавал вопросы, опережающие пройденный материал, и Юрий Андреевич расцветал, улыбался, но тут же и собирал на лице строгость. Баловства не любил. Заканчивал занятия обыкновенно минуту в минуту, а когда случилось Сане однажды опоздать на 1/4 часа из-за поломки автобуса, не подарил ему лишние 15 минут. Кроме сольфеджио, гармонии, истории музыки, Сане надо было сдавать обычные общеобразовательные экзамены — сочинение, иностранный язык, историю СССР. Эти экзамены его совершенно не беспокоили. Самым сложным для Сани было общее фортепиано. Надо было сыграть подготовленную программу, а также прочитать с листа пьесу. Конечно, от теоретиков не требовали владения инструментом на профессиональном пианистическом уровне, но Саня все-таки беспокоился. С тех самых пор, как сухожилие было испорчено выкидухой Мурыгина, он потерял всякий исполнительский кураж. Теоретические дисциплины Саня сдал очень хорошо. Да и общее фортепиано прошло вполне удовлетворительно. Не зря Евгения Даниловна тратила свои силы. Что самое замечательное, никто в комиссии не заметил, что 2 пальца на правой инвалидные. Это и была главная победа. Осенью, когда однокурсники по ИНЯЗу пошли на 5-й год обучения, Саня был зачислен на 1-й курс теоретического отделения консерватории. Анна Александровна была счастлива. Евгения Даниловна еще более. От радости подарила Сане ноты с автографом Скрябина, но к этому времени Саня в Скрябине уже усомнился. Прав. 1000 раз прав был Виктор Юльевич, и Саня был с ним полностью согласен. Правильный учитель — это 2-е рождение. Только теперь не Юлич, а другой учитель вводил в жизнь ученика новую систему координат, указывал новые смыслы, расширял представление о мире. Наиболее чуткие ученики с ощущением холода в позвоночнике открывали, что речь идет не только о музыке, но о структуре всего мироздания, о законах атомной физики, молекулярной биологии, о падении звезд и шорохе листьев. Туда вмещалась, кроме науки, и вся поэзия, и искусства всякого рода. Форма — то, что превращает содержание произведения в его сущность. Понимаете, музыкальный характер поднимается из формы, как пар от горячей воды, говорил Юрий Андреевич. При хорошем понимании общих законов формы, сформулировав все, что поддается формулированию, можно, нащупав общее, увидеть индивидуальное, характерное. И вот тогда, вычитая это общее, можно ощутить некий осадок, в котором и прячется чудо в самом незамутненном виде. В этом и есть цель анализа. Чем полнее постигнуто постижимое, тем чище сияет непостижимое. Слушайте и вникайте. Он ставил черный диск на проигрыватель. Игла извлекала не вполне совершенные звуки, а совместное смотрение в ноты, впитывание их глазами, а через глаза, ушами и мозгом давало новое описание мира, уводило мысли в неоткрытое пространство. При этом учитель презирал патетику, возвышенные слова, пустословие и пресекал всякие попытки обсуждения музыки с помощью изящной словесности. «Мы с вами алгебры и гармонию не поверяем. Мы гармонию изучаем. Это точная наука, как и алгебра. А поэзию временно отодвинем в сторону». Он говорил с азартом, как будто вел спор с невидимым оппонентом. Ученики его обожали. Чуткое начальство относилось с подозрением. Что-то в нем было потенциально антисоветское. Юрий Андреевич Колосов был структуралистом в те времена, когда термин этот еще не утвердился. А начальство во все времена особенно остро реагировало на то, чего не понимало. Колосов расширял границы учебных курсов гармонии, истории музыки, истории музыкально-теоретических систем, то погружая учеников в ускользающую древность, то открывая перед ними новую, самоновейшую музыку. Это был второй авангард, только-только начавший проникновение в СССР. Дети Веберна, Булез, Штокхаузен, Ноно. А совсем рядом, по коридорам консерватории уже ходили местные авангардисты Эдисон Денисов, Софья Губайдулина, Альфред Шнитке. Все было еще зыбко, не расставлено по местам, и новое-приновое. Да и Шёнберг еще звучал новинкой. Голова у Сани шла кругом. Все шло мощной волной, одновременно барокко, ранняя классика, всеобъемлющий Бах, отвергнутая с годами вернувшаяся романтика, подошедшая к последней, казалось бы, границе классической музыки, Бетховен. И все эти новые композиторы, и новые звуки, и новые смыслы. На улицах шел дождь, сыпал снег, летел тополиный пух, стояла нестерпимая политическая трескотня о свершениях и победах, уже догнали и почти перегнали. На кухнях пили чай и водку, шелестели преступные бумаги, шуршали магнитофонные ленты с Галичем и молодым Высоцким. Там тоже рождались новые звуки и новые смыслы, но этого Саня почти не замечал. Это был мир Ильи и Михи, его школьных друзей, которые все более от него отдалялись. Хрущевскую оттепель еще не отменили, но Хрущев уже пошел на попятный, провозгласив публично на каком-то партийном камлании: «Понятие о какой-то оттепели — это ловко этот жулик подбросил». Оренбург. Сигнал таким образом был дан, похолодание началось. Правительственных знатоков музыки сменили на этом историческом отрезке знатоки изобразительного искусства. До Сани доносились лишь отзвуки баталий в залах манежа, главным образом через Илью. Миха почти исчез с горизонта, перебрался в загородный интернат. Чаще других видела его Анна Александровна, именно ей рассказывал он о своей работе с глухонемыми детьми, которым прикипело его неосторожно распахнутое сердце. Впрочем, сердце его не в полной мере принадлежало мычащему племени. Вторая половина его трепетала об Алене, которая то снисходила до него, то исчезала, как снегурочка под дождем. В ней впрямь проглядывала эта сказочная стихия, ледяная, водная, изменчивая, с неожиданными всплесками и угасанием. Миха познакомил Саню с Аленой. Саня почувствовал ее прелесть, встревожился, опасная девочка. Он никак не хотел бы примерить на себя нервную влюбленность Михи. Но и уверенный успех Ильи, напоминавший о кошмарной дворницкой, не вызывал зависти. Женская природа пугала его. В консерватории он больше общался с молодыми людьми, хотя тесной дружбы ни с кем не заводил. Поглядывавших на него мальчиков Саня боялся не менее, чем атакующих девушек, пахнувших чуланом в Потаповском переулке. А музыкальная среда, бурлившая за бронзовой спиной Петра Ильича, располагала к греху, проклятому в Библии. Впрочем, гораздо более к зависти и тщеславию, но за них не сажали. Консерваторские страсти Сани не касались, да и ветры с улицы до него почти не долетали. Ни оттепель, ни похолодание не имели к нему ни малейшего отношения. Где-то на верхах трепетало пугливое начальство, но, по счастью, Хрущев не интересовался музыкой, изумительной и нечеловеческой. Сумбурно его тоже мало занимало. Он полностью удовлетворялся несложной мелодией «В саду ли в огороде», примитивной, малообразованной, опьяненной властью, он правил огромной страной, как умел, замахнулся на Сталина, выбросил мертвеца из мавзолея, выпустил заключенных, поднял целину, засеял Вологодскую область кукурузой, пересажал производителей подпольного трикотажа, анекдотчиков и тунеядцев, придушил Венгрию, запустил спутник, прославил СССР Гагариным. Он разрушал храмы и строил машино-тракторные станции, что-то сливал, что-то разливал, укрупнял и разукрупнял. Ненароком подарил Крым Украине. Дворовыми матюгами вправлял мозги творческой интеллигенции и даже почти научился выговаривать это сложное слово из чуждого словаря. Зато дикторы на радио меняли произношение на хрущевское. Коммунизм, социализм. Всюду, чуя гниль, подвох и буржуазное влияние, Хрущев продвигал понятного Лысенко и задвигал генетиков, кибернетиков и всех, кто был выше его понимания. Враг культуры и свободы, религии и таланта он давил тех, кого мог разглядеть близоруким взглядом невежды. Главных врагов не разглядел. Ни большой литературы, ни философии, ни живописи. И уж тем более до Бетховена не дотянулся, до Баха не достал. Моцарта прохлопал по простоте душевной. А ведь запретить-то следовало. Всех. В 64-м году взошел Брежнев. Происходили партийные перестановки. Одни упыри сменяли других. Их бедственный культурный уровень задавал стиль жизни страны и устанавливал планку, выше которой подниматься было опасно. Литературный и художественный общий пит наводил тоску. Незначительные во всех отношениях горстка людей, недобитые умники, упрятавшиеся в математику и биологию, среди которых была и пара академиков, но гораздо больше маргиналов, прозябающих на мелких должностях, таящихся в третьесортных научно-исследовательских институтах, двое-трое гениальных студентов химфака, физтеха или консерватории, эти невидимки с духовными запросами существовали нелегально. Да и много ли их было? Между собой незнакомых, сталкивающихся в раздевалках библиотек, в гардеробах, филармонии, в тишине пустующих музеев, это была не партия, не кружок, не тайное общество, даже не собрание единомышленников. Пожалуй, единственным общим знаменателем было их отвращение к сталинизму. И, конечно, чтение. Жадное, безудержное, маниакальное чтение. Хобби, невроз, наркотик. Для многих книга из учителя жизни превращалась в ее заменитель. В те же годы эпидемия чтения особого рода захватила и Саню. Ему в полной мере открылось чтение клавиров. Все свободное от занятий время он проводил в нотной библиотеке. К сожалению, далеко не все выдавали на дом. Его дефектная рука накладывала такие ограничения, что утешался он лишь изредка навещавшим его сновидением, которое показано было ему не менее 5 раз за последние десятилетия. Он играл и получал острое физиологическое наслаждение от самой игры. Тело его превращалось в музыкальный инструмент, в какую-то невиданную, многостебельчатую флейту. От кончиков пальцев он наполнялся музыкой, она шла по костным трубочкам и собиралась в резонаторе черепа. Возможности его расширялись безгранично. Инструмент, на котором он при этом играл, напоминал фортепиано, какое-то особое, усложненное, нездешнего звучания. При этом он осознавал, что слышится музыка одновременно безумно знакомая, но прежде никогда не слышанная. Она была первородной, только сотворенной, и в то же время его, Саниной. Свободное чтение с листа позволяло сразу охватить музыкальный текст и даже давало некоторые преимущества. Чтение глазами оказывалось идеальнее. Технические трудности как будто переставали существовать. Музыка переливалась с листа прямо в сознание. Саня с удовольствием разбирал партитуры, наслаждался искусством инструментовки, огромными возможностями интерпретаций. Зрительное и через него мысленное восприятие музыки давало и дополнительное наслаждение. Звук и знак сливались воедино, и возникала волнующая картина, имеющая, возможно, какое-то собственное, нечитаемое содержание. Еще до прочитывания нот он смутно улавливал какую-то фактурно-смысловую формулу, переплетение фактурных пластов. Ему казалось, что где-то очень близко лежит разгадка самой тайны музыки. Музыка, как казалось ему тогда, подчинялась закону эволюции, тому самому, по которому мир самоорганизовывался, поднимаясь от простейших форм к сложным. Эта эволюция прослеживалась не только в звучании, но даже в нотной записи, в знаковом отражении музыкального мышления эпохи. Он обнаружил, открытие невелико, поскольку было сделано задолго до него, что сама нотная запись, нотация, хотя и с большим опозданием, отражает изменения, произошедшие в музыкальном мышлении в течение веков. Отсюда было недалеко до мысли попытаться найти законы развития этого мышления. Иначе говоря, закон эволюции звуковысотных систем. Когда Саня очень осторожно стал излагать Колосову свои мысли по поводу эволюции музыки, тот остановил его запинающуюся речь и вытащил точным движением из кучи нот, лежавших под столом, американский музыкальный журнал, мгновенно открыл на нужной странице. Это была статья композитора Эрле Брауне. Журнал воспроизводил партитуру вещи, которая называлась «Декабрь 1952-го». Это был лист белой бумаги, на который было нанесено множество черных прямоугольников. Пока пораженный Саня рассматривал эту страницу, Колосов, похихикивая, сообщил, что это не конец пути. Позже Эрл написал сочинение под названием «25 страниц», и это было действительно 25 нарисованных страниц, которые могли исполняться в любом порядке, любым числом музыкантов. Картина, которую пытался выстроить Саня, обретала, как ему показалось, замечательную перспективу. Если б только Юрий Андреевич не издавал при этом ехидных, кашляющих и насмешливых звуков. Тогда Саня понял, что учитель не принимает его всерьез. Расстроился и замолчал. Но смутные эволюционные идеи не покидали его. он испытывал прилив невиданной смелости и втайне замахнулся на создание единого закона, некой общей теории музыкальных систем. Сравнить этот замах можно было разве что с созданием общей теории поля. Как шелкопряд, постоянно вытягивающий из себя драгоценную нить, он выстраивал вокруг себя блестящий кокон и готов был окуклиться в нем, чтобы прорваться, в конце концов, к умозрительному, но подлинному миру. Это было опасно, потому что, оступившись, был риск попасть в мир чистого безумия. Колосов, с которым они по-прежнему проводили много времени, в конце 67-го года, когда Саня оканчивал консерваторию, выхлопотал ему место ассистента на кафедре истории зарубежной музыки. На теоретической кафедре места для него не нашлось. С осени Саня начал преподавать, но по-прежнему был озабочен своими теоретическими построениями. Отношения с Колосовым у Сани разладились. Он ждал от него поддержки, но встречал лишь скептическую ухмылку. Было обидно. В сердце Анны Александровны закрадывалась временами тревога за Санечку. Не слишком ли высокий регистр выбрал ее мальчик для жизни?